Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня мы в гостях у известного российского кинорежиссера-документалиста Андрея Некрасова. Мы встретились на презентации его нового документального фильма «В поисках путинской России» в уютном подвальчике петербургского отделения «Открытой России» на Фонтанке. Фильм «В поисках путинской России» – мини-сериал, большой, на несколько часов, англоязычный. География фильма масштабна, как и сама Россия. Андрей Некрасов снимал в Дагестане, Сибири, в многочисленных малых и больших городах страны, людей самых разных – сельский врач, учитель, директор крупного завода, владелец гламурного журнала, банкир, фермер. Список можно продолжить. Андрей, само название фильма подразумевает, что вы задались поиском так называемых «скреп», некой национальной идеи, которую сегодня пытаются сформулировать кремлевские идеологи. Вам удалось рассмотреть признаки путинской России в вашем кинематографическом исследовании? Или, судя по тому, что из русскоязычного названия фильма вы убираете прилагательное «путинское», задача перед вами стояла иная – обнаружить Россию как некое целое? Удалось?
Этот вот момент путинской России, это очень интересно. Здесь, конечно, есть языковой момент, потому что по-английски путинская Россия звучит, ну, в общем, достаточно нейтрально. А по-русски это звучит грубовато, да? Может быть, так, на грани с оскорблением, что ли, да? И поэтому я когда называл фильм для питерского показа, я опустил слово «путинское», не потому что я что-то боюсь, разумеется, а потому что «В поисках путинской России» не передает вот того, что вкладывается в это на английском языке, «В поисках просто России». Но, конечно же, для западного и вообще мирового, потому что фильм был сделан по заказу «Аль-Джазиры», да? Но «Аль-Джазиры» надо понимать, не арабская «Аль-Джазира», а международная. «Аль-Джазира» – это вторая по величине после BBC телевизионная компания. Англоязычная «Аль-Джазира». Путинская Россия, понимаете, за пределами, за рубежом России, с моей точки зрения, все это как восприятие за пределами России, оно проходит как вот усилительники, да? Или, скажем так, вот когда мы делаем кино, да, потом мы должны делать телевизионную версию. Обрезаются какие-то частоты, там, звуки или там какие-то моменты, да? Точно так же и восприятие со стороны. Все немножко грубее. То есть, скажем, репрессии кажутся, ну, на грани с тоталитарными, с настоящими такими сталинскими или брежневскими, по крайней мере, да. И наоборот, очень часто находятся такие сторонники, что ли, России, когда в некоторых регионах или в некоторых кругах, даже на Западе, говорят, что Путин вообще спаситель. И это очень важный элемент противостояния Соединенным Штатам. А внутри России все сложнее, с моей точки зрения, особенно когда вот поедешь по стране. Меня мои коллеги часто, так сказать, провоцировали: давай придумаем такой вопрос, вот ты говоришь, Людмила, а в конце такой общий вопрос для всех. И когда мы говорили по-английски, для них это звучало так приблизительно: спроси, вот путинская Россия, это твоя Россия, у твоего персонажа? И, опять же, по-английски это звучит нормально, по-русски это, ну, в большинстве случаев это звучит как, ну, хамовато. Путинская Россия, твоя Россия, то есть как бы это звучит тенденциозно.
Политически ангажировано.
Абсолютно. И они этого не понимают, потому что для них, ну вот, путинский режим, да, кого-то он даже устраивает. Но, тем не менее, это режим Путина авторитарный, если не тоталитарный. Любопытно, что даже сторонники, как бы, того же Путина, они не хотят подписываться под тем, что они, так сказать, вот, там, не знаю, Путина боятся или считают его там каким-то идеальным там кумиром. Вот что интересно, вот что я обнаружил, да? То есть они считают политику Путина правильной, Крым наш, и по списку, тем не менее, они отказываются вот от такого, что ли, кумира почитания. В этом смысле я путинскую Россию не нашел. То есть она достаточно, как ни странно, вот если смотреть вот так вот объективно, опять же, со стороны, достаточно в таком вот, бывает, хаосе таком, да, своеобразная даже анархия на самом деле царит. Да, есть репрессии, да, есть политические заключенные. Да, есть чудовищная несправедливость. Это очевидно. Абсурд такой кавкианский. И тем не менее, народ в большой степени считает себя свободным. То есть это не мое понятие свободы, но это может быть какое-то вот такое вот русское народное понятие. То есть они не считают себя не просто как бы вот там Крым наш, и там мы, так сказать, встаем с колен. А нет, мы в принципе делаем, что хотим. То есть единственное, что нас ограничивает, это вот отсутствие денег, что называется. Вот с деньгами худо часто, да? А Путин лично нас ни в чем не ограничивает. Это что касается большинства. Конечно же, я сам принадлежу к той группе, которая считает, что режим, или как угодно его ни называть, а ответственность за это, безусловно, все-таки президент, свободу ограничивает и далеко не всегда поступает, даже с моей точки зрения, в интересах нашей страны, как я их понимаю. Вот. Но, тем не менее, я должен был констатировать, что так считает меньшинство.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня мы беседуем с известным кинорежиссером-документалистом Андреем Некрасовым о его новом фильме «В поисках путинской России». Андрей, ваш фильм, отснятый в 2010 году «Вместе навсегда» о Белоруссии, до сих пор вызывает резкую критику. Как вы могли использовать актеров для дискредитации белорусской оппозиции? Как могли делать рекламу режиму Лукашенко, привлекая для этой цели одиозную фигуру Роя Медведева? Не буду перечислять все особенности вашего фильма, но такого фильма от вас никто не ожидал. Вы можете объяснить свою позицию?
Во-первых, в этом фильме он, кстати сказать, заканчивался без меня, потому что я уехал из Белоруссии. Это был период выборов, и, как мы помним, по-моему, на следующий день после выборов или в тот же вечер была демонстрация, ее разогнали. Да? Ну, я незадолго до этого уехал. Меня там не было, но мы знаем, что это было очень жестко, и были аресты, по-моему, и насилие, и так далее. Вот. И этот фильм физически, как бы, к сожалению, заканчивался без меня, но я не хочу, как бы, вот на это, что ли, перекладывать ответственность какую-то. Во-первых, совершеннейшая ошибка в том, считать этот фильм про лукашенковский. Там нет ни Лукашенко, там нет ни слова моего в пользу Лукашенко, если внимательно пересмотреть.
Но там есть негатив в отношении оппозиции Лукашенко. Вы знаете, очень трудно поверить, что вы даете объективную информацию о том, что происходит в Белоруссии, когда в фильме используются не реальные представители оппозиции, а подобранные специально актеры, причем, как замечают критики, вполне справедливо, играющие не на очень высоком, мягко говоря, уровне. Это в большой степени сводит на нет весь замысел фильма, лишает его искренности, создает ненужную двойственность. Непонятно зачем. Вы, конечно, не словословили Лукашенко, но те оппозиционеры, которые якобы подразумеваются в вашем фильме «Вместе навсегда», являются кремлевскими оппозиционерами, людьми, которых финансирует Кремль, или я что-то не понимаю?
Я использую там факты, которые я нашел у госпожи Латыниной. Насколько я помню, это было давно, у меня сейчас нет передо мной моего, так сказать, сценария. Кстати, это создавалось очень быстро, фильм, я надеялся его сделать сложнее и интереснее, чем это получилось на самом деле. Кстати сказать, у него практически не было бюджета. Я где-то слышал, что это заказуха.
У вас там работало 10 операторов. На это ссылаются те, кто обвиняет вас в заказухе.
Да, но это не от хорошей жизни, потому что приходилось, знаете, часто, ну, с западной точки зрения не вполне опытно, скажем, мягко, не говоря о профессионализме, так, ну, не будем обижать коллег. Понимаете, как ни странно, это была работа наименее такая вот, вот для меня профессиональная в смысле там оплаты, заказа, как вот, ну, принято у режиссера зарплаты и так далее. У меня не было вообще зарплаты, у меня был какой-то такой, ну, смешной для такого, потому что это были актерские все-таки какие-то сцены, драматический бюджет, скажем так, советско-таких, знаете, как на государственных предприятиях. И самое-то главное, что идея этого фильма возникла из того, что Белоруссия не поддержала Россию, ну, де-факто аннексии или ну, как это происходило. Белоруссия не признала независимости, в кавычках, Южной Осетии и Абхазии. И именно это заставило меня посмотреть на Белоруссию как страну, находящую в оппозиции к России. Как я говорю в фильме, там одна за другой были всякие молочные, там, мясные и так далее, войны. Белоруссия, с моей точки зрения, я, конечно, могу ошибаться, я, так сказать, может быть, не вполне недостаточно знаю, как я сейчас, мне кажется. Но тогда мне казалось, что она была на грани своеобразного, ну, если не Майдана, то конфликта с Россией. И мои коллеги там, я вам скажу, что они были очень даже, так сказать, националистически настроены. Это, ни слова, не всегда, так сказать, имеет позитивный смысл. Но мы делали фильм о том, как «Вместе навсегда» было с большим вопросом. И «Вместе навсегда» – это, разумеется, конечно, сарказм. Потому что в то время, я обращу ваше внимание, что даже президент Литвы хвалил Лукашенко открыто. Ну, в надежде, что Белоруссия будет более независим по отношению к России. Что касается оппозиции, то повторяю, что с тех пор я давно не рылся в этих делах, но были указания на том, что часть оппозиции финансируется из Москвы. Это для меня, извините, как для журналиста, документалиста, а также человека, который любит острые парадоксальные сценарии, интересная тема. Я никого прямо не обвинял. Я развивал вот эту тему, которую я увидел в материалах наших оппозиционных журналистов. И в каком-то смысле, что касается Медведева, сейчас надо вспомнить, конечно, но, знаете, я очень многим в том, что говорил Медведев, надо ведь посмотреть. Одно дело, вы говорите, Медведев – одиозная фигура. Медведев выступал там совсем не как защитник для меня какого-то авторитаризма, белорусского или советского. Он давал очень, так сказать, для меня информативный комментарий по поводу того, как развивалась экономика Белоруссии после. Я вам даже более того скажу, что я совсем не уверен, что российский сценарий, так сказать, посткоммунистический, настолько выгодно отличается, по крайней мере, от, возможно, идеализированного сценария, несколько которого, как его представлял Медведев. Да? Однако, кстати, там был комментарий не только Медведь, там был комментарий финского экономиста, очень уважаемого профессора экономики в Финляндии, и это для меня был, так сказать, эти моменты, они антизаказушные, это была абсолютно моя, если угодно, так сказать, в экономическом плане, не в политическом, не в советском, а в известном смысле левая позиция, потому что я хорошо знаю Запад, считаю, что нам-то как раз не хватает трезвого, так сказать, анализа именно вот такого корпоративного капитализма. Это часть моего диагноза, это уже что касается нашего нынешнего общества. Понимаете, мы слишком, так сказать, некритично относимся к капитализму, к олигархам. У нас очень какое-то такое нечеткое, непоследовательное отношение к нашему олигархату. Так сказать, мы его ругаем, когда это друзья Путина, по понятным причинам, потому что неправильно. Подозрительно, скажем так, даже если у нас, ну, фактура – это другой вопрос, факты, да, но даже не вникая в какие-то факты и не занимаясь какими-то конкретными расследованиями, уже неприятно, когда у президента разбогатевшие друзья. Это, так сказать, я не люблю выражение «третий мир», но это вот что-то в этом направлении, да? Тем не менее, когда речь идет о каких-то олигархах, которые нам помогают или которые мы, как бы, считаем нейтральными, мы, ну, скажем так, смотрим сквозь пальцы на то общее, что объединяет всех постсоветских олигархов. Я этим тоже занимался, вот, так сказать, интервьюировал Иванишвили, например, и думал о, ну, мой знакомый снял фильм о Ходорковском, я считаю, что, так сказать, он интересный, да, но вот это, именно это вот там недостаточно раскрыто, потому что тема, и мне кажется, именно Ходорковский мог бы. И Ходорковский мне лично интересен тем, что он самокритичен, достаточно самокритичен, не вообще, так сказать, я такой вот скромный, да, а он смотрит в корень проблемы олигарха, олигархической проблемы, олигархического, так сказать, синдрома нашей истории, проблем постсоветской приватизации и далее по списку. Там много-много о чем мы еще должны будем разобраться для того, чтобы у нас возникла последовательная вот картина мира и того, что с нами произошло после распада СССР.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы беседуем с известным кинорежиссером-документалистом Андреем Некрасовым о его новом фильме «В поисках путинской России». Андрей, во время съемок картины «В поисках путинской России» вы общались с очень большим количеством людей. Вы не почувствовали их общее сиротство, их оставленность отцом нации, на роль которого Владимир Путин претендует? У вас нет ощущения, что люди испытывают растерянность?
Ну, знаете, народ у нас оставлен, да. С моей точки зрения, он сейчас оставлен, но он был оставлен в 90-е. И между вот этими моментами его оставленности сейчас и оставленности в 90-е, а может быть и раньше, разумеется, и до революции, это все, к сожалению, взаимосвязанные моменты. То есть, с одной стороны, конечно же, все взаимосвязано, с другой стороны, это, так сказать, такая позиция тоже ведет, так сказать, к такому, ну, абстрактному, диалектическому, что ли, такому историзму. Это все как бы есть как есть. Да? Это такой своеобразный цинизм тоже. Я не циник. То есть я не хочу просто говорить, что Путин – результат там, Ельцина, Ельцин – результат коммунизма, коммунизм – результат царизма и так далее. По той простой причине, что мы должны всегда оставаться людьми и реагировать по-человечески, может быть, даже не всегда научно, а на какие-то проявления сегодняшней вот, несправедливости, сегодня, да, в нашей стране. Мы не должны бояться критики, даже если она, так сказать, ненаучная. Даже если она, скажем, критики Путина, и даже если мы, так сказать, несколько прощаем Ельцину, скажем, больше, чем, может быть, научно и объективно нужно. Потому что мы сегодня живем, и мы, так сказать, мы должны требовать полной ответственности от наших лидеров здесь и сейчас. Оставил ли Путин российский народ? Ну, конечно, оставил, потому что у нас, вот кроме Петербурга, Москвы и некоторых других мест, ужасно отсталая инфраструктура и жизнь, отсталая и тоскливая. Давайте прямо говорить. Сегодня, когда у нашей соседки Финляндии, там, так сказать, между двумя городами, которые по нашим меркам деревни, там несколько рейсов авиационных в день, мне приходится часто путешествовать. Это мой хлеб. Если я не могу быстро передвигаться, то, соответственно, и работать. А когда у нас иногда между крупными городами, там, 2-3 рейса в неделю, когда у нас нет дорог нормальных до сих пор, это клише и банальность, казалось бы, не нужно ездить по России, чтобы это понимать, но увы, об этом надо говорить сегодня, так сказать, 16-й год идет, 21 век, когда у нас приходится ездить за чуть ли не рентген, ну не рентгеном, но какой-нибудь там томографией из одного конца Сибири в другой, конечно, народ брошен, и, конечно, потеряно и время, и, наверное, деньги, когда... Так сказать, если ты народный президент, то надо было что-то делать. И в этом смысле я говорил об олигархах, об этом сверх, так сказать, капитализме, который, я считаю, в таком нерегулированном таком капитализме, который является бременем, я считаю, на нашей стране. И для меня, вот часто говорят, ну, Путин как бы хотя бы начал, так сказать, он типа пытался бороться вот с этим засилием олигархов. Говорят часто, слушайте, какая свобода там, ну, еще та свобода в 90-е, когда хорошо было несколько каналов, но они принадлежали олигархам, и там показывалось то, что олигархи хотели, они воевали друг с другом и так далее. И вот Путин как бы их вот прижал. Но я часто с народной точки зрения рассуждаю, как, так сказать, простой такой человек среднего класса. Не богатый, так сказать, не нищий, но, ну, с точки зрения гражданина, который тоже постепенно должен задуматься и о том, как ему лечиться нужно будет. И вот смотря на то, как, скажем так, мы, народ, живем, моя претензия к сегодняшней власти – это то, что, так сказать, вот вы бы мне доказали, что ваша борьба, так называемая, да, с олигархами, и ваше вставание с колен – это искренне, если от этого выиграли наши города, наши дороги, наше здравоохранение. Окей, вы кого-то там, ну, даже грубо говоря, раскулачиваете. А где результаты? Вы ради чего это делаете, да? Я, так сказать, совсем не сторонник сталинизма, но, как бы, это, так сказать, нарратив, история, которая, конечно же, крайне вполне аморальна в контексте того, что Сталин устроил нам ГУЛАГ, да? Но уравнение там такое. Ну, коммунисты отобрали, да, и вот... У нас было бесплатное там, какое-никакое медицинское обслуживание, там, какие-то там санатории и так далее. То есть там какое-то уравнение. Я сейчас вот этого уравнения не вижу, потому что во время вставания с колен то, что я видел своими глазами, много раз просто элементарно разваливаться, как здание в тех городах, которые я видел. В той же Перми я слышал о том, что там, так сказать, вот не только Петербург и Москва, да, у нас культурные города, у нас теперь Перми. Те, кто говорит, что там все разваливается, это типа это из 90-х, вы сейчас поезжаете, вы не знаете, о чем вы говорите. Приехал я в Пермь, только что, как мне говорили, там как цветет культура, там выставки, хипстеры, там было просто уже что-то росло из этих деревьев, полный развал, аварийная ситуация, ну, с какими-то сетями охраняется здание, которое буквально рассыпается, и никакого вот процветания или никакого ренессанса я не увидел.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня мы беседуем с известным кинорежиссером-документалистом Андреем Некрасовым о его новом фильме «В поисках путинской России». Андрей, ваша книга «Это эволюция», изданная в 2006 году в Киеве, сегодня бы в России была, несомненно, признана экстремистской. Вы по-прежнему считаете, что в России неизбежна эволюция? Ведь вы заявили, что надо запретить тезис «народ еще не готов». Цитирую: «Наш антифашизм не мягкий, безоружный протест недобитых интеллигентов против каких-то бритоголовых. Наш антифашизм – это нарастающая мощь народного бунта против чужеродной мафии, удушающей коррупции путинской олигархии». Конец цитаты. Вы за эти 10 лет не разочаровались в диалектике разрушительного и созидательного бунта? Особенно сейчас, когда посмотрели, пообщались во время съемок фильма с россиянами.
Вы понимаете, конечно же, очень редко люди вот на протяжении там десятилетия, там больше, чем 10 лет прошло с тех пор, как я написал эту книгу, отношение к жизни, конечно, меняется. Я тогда был уверен, что вот наши столетние даты, идея была написать что-то к столетию первой русской революции 5-го года. Сейчас у нас еще одно столетие надвигается, да? Русская революция, как называют на Западе, да, уже непонятно, как называть, Великой Октябрьской или просто русской. А, понимаете, осталось у меня одно вот с тех пор. Я верю вот в духовность и в дух, что ли, вот русского народа, да? И меня, как тогда и сейчас, продолжает волновать отношение моего собственного класса, потому что я, ну, как ни крути, так сказать, выходец из интеллигенции, и проблема заключается в том, что у нас есть традиция, которая идет очень далеко, укоренена в нашей истории, которая, грубо говоря, можно назвать для народа, но без народа. В постсоветские годы это, мне кажется, было такой вот демократией без народа, что ли, да? То есть демократия у нас, как Бродский, по-моему, сказал, что Ленинград, он в головах ленинградцев, он не расшифровывается, он не распадается на Ленина и город, да? Он как сосиска, да? Вот сосиска Ленинград. Вот я боюсь, что у нас демократия, вот такой термин, да? Это не народовластие, а это некий стиль, понимаете? Это некая вот такая система, что ли, вот интеллигентских ценностей. Я не хочу сейчас совершенно нападать на интеллигенцию, тем более интеллигенция в нашей стране тоже очень здорово пострадала, и многим интеллигентам нужно, так сказать, это действительно лучшие представители и советского периода, и революционного, да? Понимаете, да, они жертвовали собой некоторые, да? Но они опять же посеяли вот это вот аристократическое такое отношение: народ, мы за тебя все сделаем, даже если это очень искренне, даже если они шли на эшафот за это. Но дело не в том, что сейчас, так сказать, сводить счеты с собственным прослойкой, то есть со своим классом интеллигенции. По каким-то причинам, там какие-то обиды или что-то такое. У нас очень любят тоже интеллигенция друг на друга нападать. И не для этого, а для того, чтобы двигаться вперед. Мы не можем постоянно находиться в конфронтации с собственным народом. И я очень хорошо осознаю, что вот такими лозунгами оперируют такие люди, как там Чаплин или, может быть, там Сурков, я не знаю. Я не в этом смысле, конечно, говорю. Я имею в виду, что особенно когда вот сейчас многие идут все-таки на выборы, все-таки, да? Это компромисс, но если есть шанс, то какой смысл? Дело не в том, что, так сказать, для меня вопрос выборов не в том, что, так сказать, они обязательно будут украдены. Наверное, будут украдены, но если это шанс, так сказать, выразить как-то свою позицию, для некоторых это нормально попытаться, а может, кого-то и выберут, бог его знает. Дело даже не столько, украдут их или не украдут, а дело в том, есть ли у нас повестка, есть ли у нас искреннее желание быть выбранными этим народом. Другого народа у нас для вас нет, понимаете?
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о России мы беседовали с известным кинорежиссером-документалистом Андреем Некрасовым, только что презентовавшим свой новый фильм «В поисках путинской России». Вел программу Виктор Изунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Помню в нашей этой одной комнате Валерия Чкалова, с которым отец выпивал. Я помню странных людей. Куприна не в квартире, нет, не в квартире, а в цирке. Но в состоянии уже, по-видимому, померкнувшем.
Поверх барьеров воспоминания актера театра и кино, режиссера Сергея Юрского.
Что такое сталинизм? Он родился до Сталина и нашел в Сталине свое абсолютное воплощение. Он сохранился после Сталина. Это я наблюдаю даже сейчас, в период какого-то скоса национального сознания. Но этот скос меняет угол. Он то скошен почти на 90 градусов, то есть просто падение какое-то, то на 80, а то на 45.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.